Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию фрагменты прощальной пресс-конференции Владыки Викентия, которая состоялась 3 августа в Екатеринбургском доме печати. Владыка, назначенный на прошлой неделе митрополитом ташкентским и узбекистанским, дал свою заключительную прощальную пресс-конференцию, в которой поведал о своих дальнейших планах работы на новой земле, а также о том, какие изменения ждут Екатеринбургскую и Верхотурскую епархию.
Ну, мы, конечно, происходим от одного и того же государства, большого государства, которое называлось Советский Союз. И я был в нескольких уже епархиях, был в Молдавии, Приднестровье, Гагаузия. Тоже вот из первой моей кафедры тоже были три государства и три президента, с кем я должен налаживать отношения. Потом была Абакан, вот и сейчас, вот в недавнее время, был 12 лет в Екатеринбурге. И я так смотрю на всю эту картину, что ли, везде одни и те же проблемы. Везде одно и то же, а те же проблемы, которые создала для нас советская власть. И я думаю, что и в новом своем послушании это тоже такая же ситуация и будет. Потому что там эти государства, нынешние государства, тоже были советские республики, которые той же идеологией они были пропитаны. И везде нужно вот работать именно в том направлении, чтобы восстановить сознание людей в тех ценностей, которые жила Россия, православная Россия, в течение многих веков. К сожалению, вот мы увидели, что за 70 лет очень сильно поменяли то, что создавалось столетиями. И за 70 лет мы смогли вот все перемолоть, переделать. И, конечно, и вам тоже не так все просто было. Вот я помню вас 12 лет назад, какие вы были, и какие вы сейчас совсем поменялись. Потому что поначалу вы писали очень много о церкви, о церковных движениях, о делах церкви. И так много ошибок допускали, что прямо аж и жалко вас было, и в то же время было стыдно, что вы пишете о церкви так плохо, так с такими грубейшими ошибками, которые даже недопустимы. И с точки зрения догматической, нравоучительной, с точки зрения просто вот такой системы церковной. Сейчас, конечно, я вижу, что вы более грамотные в этом отношении. Пишете более-менее лучше. Хотя тоже допускаете некоторые ошибки. Иногда, конечно, делаете ошибки специально. Я так понимаю, что это такой журналистский такой ход. Где-то специально ошибиться, чтобы дать повод для того, чтобы было рассуждение тех или иных вопросов. Но, конечно, это тоже очень важно, что и журналистский корпус тоже очень хорошо изменился в эту сторону, в том направлении, что мы делаем. И сейчас мы читаем в газетах, слышим по радио, слышим и видим по телеканалам наших. Очень много интересного, хорошего, что касается нашей культуры, что касается нашей веры православной, о делах церковных, что делает церковь для блага людей, живущих в нашей России. Поэтому, конечно, это очень приятно. Очень приятно. Я, конечно, хотел даже в этом отношении вас всех поблагодарить за вот такой ваш труд, потому что вы очень много помогаете в таком случае церкви для ее возрождения, для того, чтобы как-то вот эти ценности церковные, веры православные, их прививать к сердцам людей. Потому что, видите, мы попали в такую очень непростую ситуацию, что когда была отнята вера, благочестие у русского народа, появились такие проблемы страшные, как наркомания, как пьянство огульное, как распутство, как дети-беспризорники, бомжи появились. Что такое у нас только не появилось? Все, что было на Западе, когда-то мы осуждали и говорили, что вот там, понимаете, как живут, вроде бы хорошо живут, но столько бед и напастей. А сейчас это все к нам пришло. И, конечно, задача наша с вами, и церкви, и всего сообщества нашего, чтобы бороться с этими негативными сторонами. А бороться не то, что вот сказать, что вот сегодня мы больше бомжами не будем, или мы не будем пить или курить, а мы должны вместе прививать те ценности, которые жила Россия в дореволюционное время. То есть нравственность, духовность, понятие о смысле жизни, понятие о том, для чего человек живет, для чего он делает доброе дело, для чего он зарабатывает деньги и так далее. Потому что бывают и такие случаи, что человек зарабатывает, а не знает для чего. Там, смотрит, там уже накопил столько, а дальше не знает, что делать. И падает в уныние, отчаяние и вешается. Вот и вся, весь конец его трудов. Когда нет смысла жизни, то человек вот работа делает, а толку от этого никакого нет. Поэтому, конечно, очень важно, чтобы мы с вами, вместе с вами, продолжали вот такую работу к тому, чтобы дать людям смысл жизни, чтобы было интересно жить. Сейчас очень много детей даже школьного возраста тоже суицидом заканчивают свою жизнь. Потому что тоже не видят, их никто не учил. Наша сейчас беда в том, что мы потеряли преемственность поколений. В семьях нас никто не знает никакие элементарные нравственные нормы христианской жизни. Бабушка не знает, дедушка не знает, папа не знает, мама тоже не понимает. И вот получается, этот ребенок в 14 лет спрашивает у папы, мамы: «Мама, что, как мне быть? Вот у меня тут такая проблема в душе. Болит душа, я не знаю, чем ее лечить». И она стоит и не знает, что сказать. Иди к психологу. Ну, подошел, говорит, ну, ты здоров, нормально ты все. А душа болит все равно. А сказать, что иди в церковь, посоветуйся со священником, нету для этого понимания. Ведь у нас всегда было такое, что было очень много церквей, что человек в любой дня и ночи может перейти дорогу или рядом с домом, зайти в церковь и спросить у священника совет в том или иных ситуациях жизни. И это вот у нас вот такие были психологи. В России вот священники были своеобразными психологами. Они знали душу людей. Современные психологи, они вот эти глубинные стороны жизни духа и души, к сожалению, не знают. И они приносят очень много, иногда бывает, что даже не в ту сторону направляет. Поэтому, конечно, нам с вами нужно это знать. И вот я помню, когда у нас были очень большие беды, в годы, когда был президентом Путин, то он говорил такие слова. Когда у нас было теракты полно, везде были катастрофы, очень сложная ситуация. И он говорит, что наш народ религиозно безграмотный. И потому вот столько бед у нас и получается. И действительно, нам нужно восстановить грамоту духовную, грамоту церковную, чтобы каждый человек, имея по два, по три светские образования, не имея духовное образование, религиозное образование, он теряется. Вот это я лично встречался с человеком, он в самолет летит, рядом женщина сидит и говорит: «Владыка, вот я имею два образования, у меня ребенок 15 лет, он задает такие вопросы духовные, что я не знаю, что сказать ему. В церковь идти не могу, потому что стыдно. Ведь я образованный человек, а там я буду казаться неучим». Вот незнание элементарных вещей о правилах нахождения в церкви, вот его и многих других, может быть, стопорит тому, чтобы он пошел в церковь, чтобы спросить, как быть, и помочь своему же сыну, своему дочери, потому что не знает человек. Ну, вот даже взять такой элементарный, тоже интересный вопрос. Я встречался часто с нашими учеными. У нас был интеллектуальный клуб. Потом этот клуб перешел в институт человека, называется. И мы всегда встречались с нашими профессорами, учеными, с академиками. И когда мне приходилось сказать несколько слов, выступить перед ними и говорил о моих понятиях, о том, как понимать те вопросы жизни, то они мне говорили такие слова. Говорят: «Владыка, мы, конечно, хотя ученые, известные мировым именем, но в этих вещах религиозных темные, как ночь, ничего не знаем». И, конечно, это пробел. И вот этот пробел нужно его восполнить у всех людей, чтобы все люди знали самые элементарные вещи церковной жизни, нравственной жизни, духовной жизни, правила христианской жизни. Это очень важно, потому что много человек страдает, много болезней у нас есть из-за того, что не знают правила поведения. Вот видите, как вот я вам, по-моему, говорил такой пример. Если человек не знает инструкцию, как работать с тем или иным аппаратом, то он его сломает, этот агрегат или аппарат, то или он себе уже повредит, если там неправильно ведет, и так далее. Так же самое мы, это сложное очень такое творение Божие, которое тоже мы должны знать, как вести себя по отношению к себе и к людям, конечно. Если мы эти не знаем правила, то вот получаем очень много проблем, очень много сложностей. Поэтому, конечно, очень важно, и почему мы и пытаемся, и благословение патриарха, и с указом президента о том, чтобы в школах преподавались основы религиозных культур, чтобы каждая религиозная конфессия могла бы дать эти знания своим людям, которые живут в этой религиозной конфессии, чтобы он знал элементарные вещи, как нужно. Вот мы едем за границу часто, и смотрит на этих людей, которые там живут. Они же учатся в школах своим основам веры, католической, православной, там, иудейской или мусульманской, и они знают свои традиции. А вот мы, к сожалению, идем в какую-то семью идем, они живут своими религиозными традициями, а мы не знаем, что делать. И нас спрашивают, вас спрашивают, вот как у вас? Говорят, ну не знаю, как у нас там. Церковь у нас отделена от государства, они там живут в своей жизни, а мы живем в своей жизни. И вот такая неразбериха. Почему не знать? Самая элементарная вещь. Что-то мешает. Что будет мешать человеку, если он будет знать самые элементарные вещи церковной и нравственной жизни? Конечно, жить этим и не грешить, то есть не нарушать вот эти правила, а жить вот этими ценностями. Тогда, конечно, у нас будет совсем по-другому. Вот. Вот такие направления, думаю, такую же работу мне придется вести и в тех государствах, где я сейчас назначен священнейшим патриархом. Потому что то же самое, я так уже спрашиваю у тех людей, которые там живут, тоже такая же ситуация. Люди вышли из Большого Советского Союза, толком не знают ни мусульманства, толком не знают православия. И вот надо и тем помочь. Хотя у нас, как, слава Богу, в нашем горном университете открыт теологический факультет для мусульман. И я думаю, что мы будем сотрудничать, мы посылать оттуда наших братьев-мусульман, чтобы они изучили свою веру, чтобы они могли быть грамотно верующие в своей вере. Ну, в том числе, конечно, и православных людей тоже нужно дать какое-то знание о Боге, о элементарных таких знаниях о христианской жизни. Ну, еще раз всех благодарим за труды, за совместные труды, которые мы несли вместе с вами. И спасибо за то, что вы меня понимали, и видно было, что вы потихонечку исправляетесь.
Ну, давайте вопросы.
Вот как владыка ответил на вопрос, известно ли ему об открытых письмах патриарху, подписанных мирянами и опубликованных на сайте Русской народной линии, в которых люди просят не переводить владыку на другое место служения.
По поводу вот этих писем, конечно, я не читал их, нет времени, к сожалению. Слышу, что пишут люди, но это, конечно, естественно. Сколько времени мы были вместе, люди привыкли ко мне, как-то уже свыклись с моим служением здесь, на Екатеринбургской епархии. Естественно, они будут писать, они будут ходатайствовать, они будут жалеть и жалеют. И так сказать, все время есть такие вот слова. Очень сожалеем. Вот все вот мои поздравления, мой адрес идут вот с такими двумя направлениями. С одной стороны, сожалею, с другой стороны, поздравляется, что с новым назначением. Это естественно, это даже хорошо, потому что, значит, оценка хорошая у нашего народа, у моей деятельности, совместной нашей деятельности на Екатеринбургской епархии. А что касается оставить, не оставить, это уже решает патриарх, решает синод. Но синод уже принял решение. Я должен в скором будущем ехать на свою кафедру и начинать свое служение на вот этих просторах. Поэтому тут уже вопрос, и патриарх это тоже понимает. Он же знает меня, знает епархию прекрасно, знает, и вы помните его слова, которые он говорил в мой адрес, когда он был здесь и в прошлом году. Так что мы с ним, он знает и меня, и епархию екатеринбургскую, еще когда будучи митрополитом. Я видел все эти наши дела. И я помню даже тогда, когда он был митрополитом, мы выходили из Троицкого собора, то он слышал от народа, говорит, который народ говорит: «Владыка, не уберите владыку Викентия, оставьте его к нам». Это было, ну, 5-6-7 лет назад еще было. И он говорит мне: «Владыка, как вас любят здесь». Ну вот, видите, люди свое дают оценку. Вот. Но, видно, пришло время, патриарху виднее, где лучше, где нужнее, или как-то расклад каких-то своих направлений, которые... Поэтому он принимает. Ведь тоже меня многие из священников не понимали, когда я переместил одного в другом месте как-то. И тут тоже люди приходили ко мне и жаловались, и плакали, говорят, что вот почему убрали нас, нашего дорогого батюшку, он хорошо трудился. Я им говорю, что, дорогие, вы не вмешивайтесь в эти дела, потому что я знаю, что я делаю. И понимаю лучше, чем вы. Я не буду вам говорить, почему это сделал, потому что это наш внутренний такой церковный вопрос, который мы решаем не советом общества, а вот понимая ситуацию. Также и здесь так получилось, что Святейший принимает решение, понимая, что он делает, для чего это делает.
Вот как владыка ответил на вопрос о своем преемнике на екатеринбургской кафедре, архиепископе Кирилле.
Владыка Кирилл очень хороший архиерей нашей церкви, очень добрый, очень такой мудрый архиерей. Я его знаю, можно сказать, с самого раннего возраста его. Мы вместе были в Лавре Троицы, Сергии в Лавре, были вместе у владыки Серапиона, он был у владыки Серапиона секретарем, и даже было такое пожелание у митрополита Серапиона, чтобы я был бы вторым секретарем при владыке Серапионе вместе с владыкой Кириллом. То есть я два архимандрита, чтобы мы были вместе у владыки. Но, к сожалению, я просто не согласился с этим предложением и остался в Лавре. Но владыка, то есть владыка нынешний, архиепископ Кирилл, он остался при владыке Серапионе и до конца жизни нес свое послушание при владыке Серапионе. Так что у него опыт очень богатый, большой, вот так, можно сказать, что у него идет такая преемственность архиерейской власти, потому что он увидел владыку митрополита Серапиона, жил рядом с ним, был вместе с ним и нес свое послушание. Везде, где был владыка Серапион, в том числе он был и в Молдавии в одно время, и там мы знались вместе с ним тоже. Я думаю, что владыка будет еще больше восполнять те труды, которые мы здесь уже совершили, и будет еще дальше продолжать, более активно даже, может быть, и даже более продуктивно.
Далее владыку попросили прокомментировать, чем же было продиктовано решение о разделе Екатеринбургской епархии, которое было принято Священным Синодом Русской Православной Церкви.
Это делается, там ведь вы слышали, считали, что для того, чтобы архиерей был ближе к народу, первое. Действительно, это так, чтобы одному архиерею управлять большой кафедрой довольно непросто. Вот. У нас здесь, в нашей области, сейчас 500 с чем-то приходов, 530 приходов. И большая еще дальнейшая перспектива. Потому что, вы знаете, до революции у нас было 1500 приходов. 1500. Но в нашей области тогда жило 1,5 миллиона жителей. 1,5 миллиона жителей. Значит, на тысячу человек был один храм. И вот нам нужно достигнуть такого уровня. Понимаете? И вот эти архиереи как раз будут и заниматься тем, чтобы увеличить количество храмов, увеличить больше влияние, нравственное влияние на общество, чтобы бороться с этими нашими негативными сторонами жизни, чтобы так. Это легче, когда вот у архиерея есть определенное количество приходов, и он занимается непосредственно, чем вот такой обширной просторной епархией, которая была до сих пор у нас вот, в нашей области. Потому что наша область еще и расти еще, много надо расти.
Журналисты поинтересовались у владыки, занимается ли он изучением ситуации в регионе, в котором ему предстоит трудиться, и какими будут первые его действия на новом месте служения.
Пока действительно я знакомлюсь с ситуацией в Средней Азии, изучаю, встречаюсь с людьми, которые там были, которые служили, есть у нас священники, которые там и родились, и они рассказывают мне о всех тех ситуации, которые там есть, и проблемы, и так далее. Такое раззнакомство. Но по-настоящему знакомство будет тогда, когда я там буду на месте. Потому что когда я переходил на служение в Екатеринбургский парк, тоже мне говорили много, что вот там так, это сяк. А я когда приехал, мне все по-другому. Я совсем по-другому стал работать, трудиться и делать так, как я считал нужным. И слава Богу, что вот тот конфликт, который, к сожалению, был тогда, он урегулировался и стал нормальной жизнью вот в нашей партии. А мне давали инструкции совсем по-другому. Я все эти инструкции не взял во внимание ничего, а сделал так, как я считал нужным здесь на месте. Поэтому говорить вот сейчас, что там я буду делать, я очень сложно, потому что я там должен посмотреть, увидеть, познакомиться, а потом принимать решение.
Ну а когда ожидается, что...
Ну, сейчас вот владыка, видите, епархия-то очень большая, обширная. Владыке Владимиру нужно попрощаться с Узбекистаном, с Туркменистаном, со всеми этими республиками. А потом уже он, когда это все сделает, мы встретимся и послужим вместе там и начнем трудиться.
Далее владыке задали вопрос о том, какими своими делами он может не то чтобы гордиться, этот вопрос можно задать, наверное, только светскому человеку, но за какие его дела, проекты, осуществленные здесь, на Екатеринбургской земле, сердце его будет спокойно, когда он уедет в Среднюю Азию?
Ну, конечно, большая для меня радость то, что можно было, мы сдвинулись с мертвой точки строительства храма на крови. Потому что я, когда приехал, было очень много предложений, разные предложения. Доходило до того, что там вообще не надо никакого храма, а просто какой-то там подземный ночной клуб построить. Вот до такой степени уже доходило, что нужно развлекаться, нужно радоваться и так далее. И вот все эти предложения, всякие мнения, они остановились, и вот со строительством храма построили. И слава Богу, что у нас такая большая святыня есть для всей России. И сюда приезжают гости со всех концов мира. Это очень приятно. Ну и, конечно, очень важно, что мы на месте уничтожения останков царской семьи тоже построили храм. И не то храм, а целый монастырь. Это уже большое дело, я считаю. Что это очень важно, чтобы вот эти места, они были по достоинству почитаемы. И к ним, соответственно, отношение к ним было. Потому что я помню, когда приехал, еще понятие о Ганином мало у кого что было, я прошел пешком до Ганиной ямы, а там даже ни тропинки не было. Я просто вот так на ощупь с провожатым проходил и не знал, куда-то блуждали по этому лесу, находили это место. И когда я пришел туда, я увидел, что некоторые рабочие копаются в эту яму, в эту шахту, что-то там ищут, какие-то ценности, драгоценности царские и так далее. Мне это было очень больно видеть, что и после такого трагического уничтожения останков царской, и еще продолжают как бы издеваться над ними, не должно быть этого. Поэтому и появилась такая мысль построить хотя бы небольшой храмик, что-нибудь там построить, здание какое-нибудь, чтобы было там человек, который за ним смотрел, и считалось это святыней нашей церкви и нашего Отечества. И вот так, слава Богу, святейший патриарх Кирилл Алексий приехал к нам в гости в 2000 году, и он дал благословение, после этого мы стали очень активно строить там храмы, монастырь и так далее. Вот за 2,5 месяца мы построили первый храм. И святейший был очень удивлен, Алексей, когда я написал рапорт 27 декабря 2000 года, что прошу благословения открытия монастыря. Храм готов, освящен и благословен в монастыре. Я говорю, как это? Ну вот, вот с Божьей помощью, вашим благословением мы смогли это сделать. И вот 28 числа был синод как раз, и он принял решение о открытии монастыря на Каньян-Ян. Вот это, конечно, для нас очень важно такие. Ну, конечно, еще есть и такие важные для нас святыни, как Алапаевск, тоже там построен храм. Ну, там больше там сам наместник, отец Моисей, трудился. Ну, и моя участие тоже некоторое было и в этом строительстве. И там сейчас строится еще один большой храм. А так, по всей области, это что? Очень важны такие наши работы, труд такой по организации воспитания молодежи среди в школах, в вузах, в открытие теологического факультета для нас тоже была большая радость. И на открытие этого теологического факультета прибыл митрополит тогда Кирилл, нынешний патриарх, он открывал его. Так что много интересных таких событий, сейчас не перечислить их всех, ну вот основные то, что я сейчас сказал. Я сейчас никого не буду брать с собою, хотя некоторые люди просятся, а я говорю, что я сам не знаю, что там нужно мне, что не нужно. Поэтому кто-то если, да, если понадобятся какие-то вот кадры для того, чтобы дальше продолжить свою деятельность, конечно, мы согласие человека, который захочет, пожалуйста, мы будем рады. Да нет, он так очень спокойный.
Ну, вы-то, Владыка Викентий, я еще обратил внимание, мне сейчас эти годы показали. Вы это очень мало поменяли тогда.
Да, кадры я менял.
Вообще, ну...
То есть, когда 12 лет назад?
Да. Не было ничего. Первые мои слова было то, что вот моя епархия, мне врученная Богом, и это моя семья, и я хочу жить с этой семьей, сколько мне Господь будет судить. И я никого никуда не меняю. Вот как и есть, в семье там не выгоняет из семьи. Понимаете, он что есть, то есть. И вот мы хотели вместе послужить, потрудиться. И мы так, слава Богу, нам удалось этот вариант сослужения. На самом высоком уровне. Патриарх, синод, все. А? Нет, предварительной консультации не было. Я даже не знал о том, что будет разделяться епархия на три части. Для меня было только вот, я узнал из решения синода, вот, который был 27 числа. Я тоже был удивлен, потому что я так думал, что, может быть, должны со мной консультироваться, знать, я же знаю ситуацию в епархии, и мог бы сказать какие-то свои соображения по поводу разделения синода, если так это необходимо было. Да, действительно, было такое приглашение Святейшего Патриарха о том, что приехать в Дивеево, и чтобы меня возвели в стан митрополита. Но, к сожалению, Святейший Патриарх болен, заболел и не смог приехать. Поэтому, когда он выздоровеет, он мне пригласит на какую-нибудь из своих служб патриарши или в Москве, или в другом месте, и тогда он это сделает. Ну, сейчас вот при новом патриархе вот новое такое правило, что ли, он взял на себе, что он лично вручает и награждает этой наградой и возводит сан митрополита. До этого было просто указ и все, и сам архиерей одевал на себя белый клобук и уже становился митрополитом. Сейчас указ уже есть. Но чин возведения не совершился, еще будет скоро.
Журналисты спросили владыку о проекте епархии по строительству 300 храмов. Не будет ли он отменен или изменен каким-то образом в связи со сменой архиерея?
Владыка справится с этой задачей. Для того он сюда и приезжает, и для того и здесь было открыто 3 епархии, чтобы эти 3 архиерея на каждом своем участке занимался вот именно строительством храма, потому что я сказал еще, что храм это носитель нравственности, духовности. Я вам раньше еще говорил, что человек раньше переходил улицу и рядом выходил из дома, заходил в церковь, помолился, успокоился, стало все нормально с душой и пошел домой умиротворенным. И дома там у него это самое устанавливается мир и благополучие в семье. Сейчас, когда этого нету, у нас в городе Екатеринбурге на 70 тысяч населения один храм. 70 тысяч, понимаете, один храм. А на 1000 человек один ночной клуб. Есть разница?
Пресс-конференция закончилась необычно. Один из журналистов, Эдуард Шакиров, захотел прочитать владыке свои стихи и исполнить песню.
Завершение нашей встречи. Исполнить песню, которая и родилась при первой встрече с вами, когда вы освящали кресты на Свято-Троицком храме. Песня называется «Церковь встала на крест». Но есть такое выражение у православных, что не мы носим крест, а крест носит нас. Но прежде чем она прозвучит, буквально утром вдохновение снизошло и несколько поэтических строк на прощание. «Уходите, чего же больно сердце? Уходите, в смятении душа, молитвами великих страстотерпцев теряем вас и обретаем навсегда. Уходите, оставим разговоры, смирением вера правая сильна. В час смуты или во дни раздора вы не искали легкого креста. Прощайте и не обессудьте, звезда Востока зреет на пути, и в мире от лукавой сути мы, расставаясь, просим правды и любви. Прощайте и за все простите, разлуки сей нерадостный итог. Вы на Урале, как первосвятитель, совершили все, что вам поведал Бог».
Спасибо.
Это все песни, и звучит песня. Церковь встала на крест, поплыли купола, только капли дождя, будто слезы Христа. От великой любви и с мольбою о нас каждый храм на крови, каждый миг смертный час. Церковь встала на крест, отворив небеса, поплыла на леса, перезвона краса. Нам не надо чудес, не спасет и затвор, ведь любовь — это крест вечной жизни простор. Нам не надо чудес, не спасет и затвор, ведь любовь — это крест, а без Бога позор. Церковь встала на крест, и взметнулись персты от святой красоты, запылали кресты. Кто был рядом, тот свят, кто обидел, тот друг. Если ты не распят, то неправеден путь. Кто был рядом, тот свят, кто обидел, тот друг. Если ты не распят, муки адовы ждут. Церковь встала на крест, поплыли купола, только капли дождя, будто слезы Христа. От великой любви с мольбою о нас каждый храм на крови, каждый миг смертный час. От великой любви с мольбою о нас каждый храм на крови, каждый крест святый спас.
Когда официальная часть пресс-конференции закончилась, некоторые журналисты успели в приватной обстановке задать владыке еще несколько вопросов. В частности, он рассказал о том, что первое совместное служение с новым архиереем, владыкой Кириллом, пройдет в Новоберезовске 12 августа. Это будет освящение храма Иоанна Воина. Дорогие братья и сестры, вы слушали репортаж с прощальной пресс-конференции владыки Викентия, которая состоялась 3 августа в Екатеринбурге. В Доме печати.